Вдруг долговязый хиппи отбросил в сторону свой купат и завопил, радостно простирая руки. «Чилдрен!» Подняв над головой большую коробку шоколадного ассорти и постукивая в нее, словно в бубен, он стал приближаться к войску движениями индийской танцовщицы. «Кам ту сапа, джингл бел! Хочешь шоколадку, маленький пострел?» — так пел негодяй. Страшно сказать, как быстро началось всеобщее, полное и неконтролируемое разоружение. В седой боевой ковыль полетели автоматы, гранатометы, базуки, а долговязый, явно не русский хиппи, прыгал от восторга выше головы, да и что-то хрюкал на языке потенциального врага. Поначалу генерал-майора охватила полнейшая растерянность. Все происходящее показалось ему дурнотой, миражом. Но потом он взял себя в руки и завопил, подбегая к краю обрыва и замахиваясь на позорную компаньку пустым пистолетом. «Расстреляю!» «Правильно, генерал!» — сплюнул сидящий на багажнике таксист. «К стенке надо ставить этих паразитов, иначе сифилиса не искоренишь». Паразиты, однако, ничуть пистолета не испугались. Обе бабы вскочили на камни и давай лаять. «Не имеете прав! А где это написано?» Морячок нахальные глаза делал приглашающие жесты, постукивал ногтем то по деревянному своему кадыку, то по бутылке. «Водитель, съезжай с горы!» В полном же кошмаре Чувиков стал целиться в женщин. «Я что?» — снова сплюнул шофер. — Я как пассажиры, скажут, у нас дисциплина. — Дави! — возопил тогда Чувиков, взлетая на броневик. — Дави! Степаныч, израильскую агентуру! Санаторный шофер Степаныч, старший сержант запаса и полный кавалер ордена славы, тут же вылез из аппарата. — Дави сам, Чувиков. Мне этот железяк за 7 дней. Осточертел их уже чаще, а в тюрьму я не хочу. Вот стартер, вот газ, дави, если хочешь. Огромная машина с диким ревом, поднимая столб пыли, закружилась на одном месте. Чуйков смотрел сквозь прорези и видел то море, то кусок лысой горы, то небо, прочерченное реактивными выхлопами. «Авиация, мать родная, выжги мне на макушке череп, кости и звезду!» И вдруг увидел свое бывшее воинство. «Детей!» Семенную свою смену, надежду будущих освободителей Европы. Дети приплясывали вокруг долговязого придурка в белых тапочках, а тот, кривляясь, отделял их уже не шоколадом, цветами. Враг, враг матерый, зрелый, как фурункул, цветущий, как гладиолус, хитрый, внутренний враг, заброшенный извне. Вот куда надо давить в первую очередь. Броневик прекратил ужасное, но бесцельное окружение, остановился и вдруг рванул на идиллическое сообщество друзей ботаники и свободы. Дело могло бы плохо кончиться, если бы хиппи в белых тапочках не перепрыгнул с удивительным профессионализмом через броню и не заткнул бы генералу пасть букетом горных маков. Очнулся Виталий Егорович Чувиков совсем не в дурной для себя ситуации. Голова его покоилась на чем-то мягком. Впоследствии выяснилось Тамаркины ляжки, пояс у него был отпущен, и живот впервые за всю боевую неделю вольготно дышал. Возле рта своего видел Виталий Егорович чью-то руку со стаканом янтарной влаги. Конечно, в небе еще парила проклятая галлюцинация. 7 розовых десяток. И в голове еще клубился значительный вишневый омут, но напиток был доброкачественный, резкий, и сознание быстро, как ему подобает, прочищалось. — Повторить, товарищ гвардии, генерал-майор? — Разумеется! — строго кашлянул Чуйков, и тут же получил еще стакан, и, кроме того, надкусанный купат со следами губной помады. Чуйков тогда бодро сел и увидел вокруг себя весну человечества, рожденную в трудах и в бою, боржомные звезды и шампанскую кипень, фиксатые пленительные пасти дам, умело дерущие полнокровных купатов и гитару, и комсомольца Маяла, влепившегося в гранат, как диковинная бабочка, инкрустация с надломленным крылом. Рядом сидел не старый интеллигентный профессор, который, заложив за уши длинные волосы, внимательный и с человеческим чувством, словно медсестра, смотрел на генерала. Чувиков тогда ему скоризной сказал: «Вот ты мне все виску да виску подливаешь. А что это виска для русского человека? Квас! Я, между прочим, больше нашу сормовскую рабочую предпочитаю». Профессор длинным пальцем преподнес ему слизистый сопливый гриб. — Виталий Егорыч, ведь вы человек, и я человек. Вот хочется мне вам в рожу плюнуть, сукин вы сын, и я твой полоумный, а я не плюю, а преподношу вам закуску. — Ваше имя, отчество, фамилия, место работы? — осведомился генерал, принимая гриб. — Патрик Генри Тандерджет, профессор Оксфорда, король пражского Майалиса и дезертир из армии Соединенных Штатов. — Очень приятно. Чувиков поклонился носом и грибом. — Чувиков, Виталий Егорыч, русский анархист. Из огромнейшего окна кафе «Арианда» видны корабли, идущие по закатному морю. Ах, романтическое местечко! С набережной поднимаешься сюда по крутой лестнице, садишься у окна с непроницаемым, отчужденным видом, смотришь на море, на корабли, щелкаешь Ронсоном, затягиваешься Винстоном. Какой-нибудь умник скажет, что в этом пошлом манерничании нет никакого смысла. Ошибка. Во-первых, ты обязательно здесь в конце концов напьешься, как свинья. Во-вторых, уведешь какую-нибудь интеллектуалочку. В-третьих, проснешься утром, вспомнишь, как входил в это кафе, как задумчиво курил и что делал потом. Подумаешь, какая же я пошлая и низкая мразь. А из таких мыслей человек всегда извлекает пользу. Алик Неяркий сидел за столом, окруженный целой компанией. То ли врачи, то ли артисты цирка, то ли варьё коммунальное. Дело не в этом. Главное — болельщики. И коньякер выставляют, только успевай глотать. А чувиха одна уже интересуется, уже поигрывает под столом молнии на штанах бомбардира. Али, глотая коньяк, раздирает цыпленка, ковыряясь пальцем в икре и ободряя временами любопытную чувиху своей неотразимой кривой улыбкой, держал площадку и отвечал на все вопросы любителей спорта. К примеру, его спрашивали: «А что, потянет еще один сезон тройка Фирсова?» Он тут же отвечал: «Резинку гонять — одно дело, а родину защищать — это другое. Бывало, Анатолий Владимирович, как начнет в раздевалке накручивать нервы на кулак, ребята попукивает: «Что ж вы, сучьи дети, позволяете себя к бортику прижимать малокровным шведам? Вы же русские люди! За вашими спинами вся наша мощь стоит! Мир, труд, свобода!» Бомбардир вдруг скрипнул зубами, двинул локтем. Полетели рюмки, ошметки закусок, брызги напитков. Запачкан был белоснежный свитер соседа, молодого фарцовщика-альпиниста. «Перебарщивайте, мадам, немного перебарщивайте!» — процедил в бок Алик и вдруг грохнул кулаком по столу, уронил голову на руки и глухо заговорил, подавляя икоту. «Продолжаю, продолжаю ответы на вопросы телеслушателей. В настоящий момент в мои планы входит строго засекреченный полет на Луну в рамках программы Всемирного Совета Мира. Тихо! Задача перед нами, товарищи, стоит нелегкая, но нам будет по плечу, если Федерация хоккея нас поддержит, в чем мы почти не сомневаемся. Тихо, хмари!» Кулак бомбардира заплясал по столу, круша сервировку, и замер в заливном рыбном блюде. Болельщики испуганно переглядывались. Алик продолжал, не поднимая головы, глухим, но грозным голосом: «Во всем мире хмари вроде вас молчат, когда говорят настоящие мужчины. Итак, решено. Мы отправляемся по первой же команде Центрального комитета. Со мной два старых кореша с пионерского рынка, борцы за достоинство человеческой личности. Прекратить хихиканье. Да ладно, кончай, Татьяна, за хрен-то дергать, не до тебя сейчас. Спокойно, луна наша, мы сядем на нее все трое. И пусть прогрессивное человечество знает, что делает, пусть оно... Где мои кореша? Будущие герои отчизны, отвечайте, где? Может, вы их, суки, патрулю передали? Может быть, дело шьете? Учтите, шалашня, я сам из органов всех вас замету, как притоносодержателей.